Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Мы продолжаем наш кинолекторий. И сегодня мы будем говорить об авторском кино великого французского кинорежиссера Робера Брессона, о его фильме «Дневник сельского священника». Батюшка, опять же, напомним нашим радиослушателям, что, анализируя, разбирая эти шедевры мирового кино, мы говорим обо всех этих явлениях с точки зрения веры православной. К сожалению, образцов в современном кино не так много таких, если не сказать, практически нет вообще.
Ну, не думаю, что совсем уж нет, но явно видно, что в 50-е годы этого было больше. И если посмотреть фильмы, которые брали самые высокие призы на самых авторитетных конкурсах, это как раз, если именно взять европейскую культуру, то мы замечаем, что это зачастую фильмы христианского содержания или наполненные христианскими идеями.
Батюшка, в настоящее время вот таких истин христианских в открытом виде, которым посвящен фильм так открыто, практически сейчас действительно не снимают.
Ну, это, в общем-то, легко объяснимо, потому что мир не просто, так сказать, возле лежит, он в этом, можно сказать, преуспевает, он продвигается в эту сторону. Он, ну, то, что было, например, невозможно себе представить в фильмах 50-х годов в плане нарушения понятия целомудрия, то стало внедряться в 60-е и уж совсем, так сказать, без всяких границ распространилось сейчас. Поэтому это касается и всего остального, и других всех таких понятий, которых раньше, можно сказать, ну, неких пороков, люди стыдились, люди. А сейчас это, в общем-то,
пытаются навязать как норму и, мало того, этим бравируют.
Да,
батюшка,
да,
оно
это
еще
отражается на всей культуре вообще, но и на кино, конечно, в первую очередь, потому что оно, в общем-то, имеет такую силу воздействия в каком-то плане более мощную для современного человека, нежели многие другие виды искусства.
И еще хочется отметить, батюшка, что такие настроения антиклерикальные особенно сейчас подогреваются в мире. Это заметно и по фильмам современным, и известно, что проплачиваются они определенными силами. То есть направленность на разрушение церкви, даже вне зависимости от православной церкви, католическую, это все свидетельство апостасийных событий, происходящих в мире. Вот на фоне этого почему так важно обратиться и вспомнить эти лучшие образцы, которые, возможно, было снять именно вот в те 50-е годы?
Вы знаете, меня поразило еще то, что даже такие вроде бы думающие художники, однако как-то враждебно относящиеся к церкви, художники, фильмы, ну и в других областях искусства то же самое, произведения которых, ну, заставляют над какими-то серьезными вещами задуматься. Но они все-таки вносят, эти художники, скажем так, новых поколений, вносят вот этот антиклерикальный такой настрой. Они, тем не менее, признают абсолютную высоту своих учителей. Они хотят ориентироваться на своих учителей и считают, что их учителями были именно те, которые, наоборот, были, скажем так, христианами до мозга костей. И своими произведениями проповедовали христианские идеи. И если говорить, допустим, о Востоке, допустим, в той же Японии, чисто в нравственном плане, я не касаюсь сейчас религиозных аспектов, мы беседовали вот на тему фильмов Ясухиро Одзу, например, в частности, Куросавы, мы замечаем, что там то же самое. Вот эти старые режиссеры, они в нравственном плане фактически очень близкие к христианским таким нормам нравственным проповедуют идеи. Это совершенно очевидно. Кстати говоря, святитель Николай Японский отмечал это свойство японского мира. Но дело даже не в этом. Просто чистая идея, она дает возможность человеку, который действительно свободен от каких-то вот этих страстишек, которыми живут люди. Ну, как мы знаем, да, это богема культурная, этот мир. Люди, которые проповедуют эти чистые идеи, это видно очень хорошо в их произведениях, что они сами как бы изнутри это все переживают, и они этим живут сами. Значит, они говорят о том, что знают. И, следовательно, уровень идей поднимает их, можно сказать, над самими собой. И поэтому получается удивительное некое соработничество. С одной стороны, явно участвующий в создании того или иного шедевра, явно не без помощи Божией это все делается, а с другой стороны, при максимальной ответственности художника. То, что сейчас, вот, к сожалению, именно вот эта ответственность, вот это уходит куда-то. Вот это сознание, что ты за это все будешь отвечать. Вот это однокоренные слова «ответственность» и «ответ». И то, что характерно было, допустим, вот Брессон, он был сам того, можно сказать, не желая, он оказался учителем людей, которые проповедовали идеи в некотором смысле противоположные. Но он учителем был в форме, в высочайшей эстетике, в высочайшей культуре, в высочайшей ответственности. Вот. Но они уже, его так называемые ученики, трудно их, конечно, назвать в полном смысле учениками, они уже скатывались намного ниже. Их фильмы, конечно, рядом нельзя ставить с его подлинными шедеврами. То же самое и Карл Теодор Дрейер, тоже о котором мы говорили, и так далее.
Батюшка, ну мы напомним, что мы будем говорить сегодня о фильме Робера Брессона «Дневник сельского священника». О фильме, который, кстати говоря, вот был любимым фильмом Андрея Тарковского, нашего уже классика русского.
Ну, надо сказать, что этот фильм и по сей день находит многих, кто считает его одним из величайших шедевров мирового кино. Я хочу сказать, что это вполне естественно. Это потрясающая простота. Тарковский как-то сказал, что каждый истинный художник стремится к простоте, и Брессон ее достиг. И вот именно в смысле этой простоты, этой какой-то невероятной прозрачности, этот фильм уникален, конечно. Ну, все как на ладони.
Но вкратце необходимо сказать о сюжете хотя бы вот в нескольких словах.
Ну, сюжет очень прост. Молодой священник, только что рукоположенный.
Католический священник.
Да, католический священник, да, он оказывается на таком скромном приходе. Впрочем, там недалеко живут весьма богатые, знатные, состоятельные люди. У него, в общем-то, не очень хорошо складываются отношения. Он необыкновенно чистый человек по своим стремлениям, по своим
по жизни.
И никого как бы и не судит. Но, конечно, его желание нести слово Христово людям, оно наталкивается на катастрофическое непонимание, на желание людей жить вот этой самой шизофренической, такой двойной жизнью. То есть, с одной стороны, они вроде бы и к церкви
не совсем охладели до конца.
Не совсем, да, что-то хотят там даже и жертвовать и так далее. Это очень все такое современное, актуальное и нам, можно сказать, знакомое. А с другой стороны, только не трогайте их, так сказать, жизнь в том смысле, что как хотим, так и живем, и грешим, и грешим. Вот такая вот очень банальная вроде бы ситуация, но там возникает очень серьезная проблема, вдруг глубокая такая проблема, параллельно с тем, что сам этот священник очень болен, как впоследствии выясняется, неизлечимо болен раком, он находит силы в себе действительно повлиять на судьбу вот этой графини, которая как бы взбунтовалась в душе своей против Бога, которая как бы от того страшного страдания, которое ей довелось понести, она потеряла ребенка, маленького еще совсем, она как бы замкнулась и Бога в душу свою не пускает. И вот этот человек, который, казалось бы, со всеми остальными людьми не находит никакого общего языка и, в общем-то, встречает насмешки, в чем только его не подозревают. И вот этот священник удивительно через свой личный опыт страдания приходит к потрясающему пониманию того переживания, которое находит место в сердце этой графини. И вот он находит слова удивительные. Это настолько чисто, кристально чисто и убедительно. Вот эта центральная сцена, можно сказать, фильма, происходит на наших глазах действительно преображение человека от крайнего такого
богоборческого
духа фактически вот, до действительно крайнего смирения и преклонения перед Богом и на самом деле и перед его слугой, который так вот действительно дивно находит эти слова. Эти слова действительно как будто с неба спускаются, потому что это и его опыт, и он входит в этот опыт. Удивительно в этом смысле можно вспомнить потрясающие слова митрополита Антония Суржского, что Христос, всечеловек, он все человеческие страдания, все вот эти борения, всю эту богооставленность он испытал в неизмеримо большей мере, чем любой из самых страшных безбожников. Глубочайшие слова, и к ним можно прибавить еще не менее потрясающие слова священномученика Иоанна Ратоболевского, который сказал, что Христос наше прегрешение содел мукой своей пречистой совести. Вот это очень чувствуется вот в этом образе этого священника. Он действительно мучается совестью сам за других. Он это принимает, и в этом смысле его некое происходит уподобление Христу, некое такое вот вроде бы в малой мере, но не для того ли Господь пришел, чтобы вот каждого отдельно спасти, чтобы обратить, чтобы развернуть его к свету Царства Небесного.
Благодаря тому, что этот священник молодой, он абсолютно одинок, там показано абсолютное одиночество, он ведет дневники, каждодневные записи. И это дает основную нить, на которую нанизывается весь сюжет, и как бы хронику подлинной его жизни на фоне того, как он сталкивается с другими людьми, каковы они, и самое главное, как они его искаженно воспринимают на протяжении всего фильма, то есть и клевета, и подозрительность, и обличение даже вот его собственной жизнью для них невыносимое. Мы видим через призму его восприятия, его дневниковых записей.
Да, и вот эта чистота его страданий, она возвышает его даже над его собственным наставником, который некоторые вопросы не может понять, некоторые проблемы, которые переживает реально этот молодой священник, он не способен воспринимать в силу того, что у него этого опыта не было. Очень достойный и опытный во многих отношениях человек именно в этом опыте страдания уступает и, соответственно, уступает и в силе вот этого просвещающего слова. Но он удивительным образом указывает на то, он находит в этом молодом священнике главное нечто, что в нем присутствует. Он замечает, что этот человек несгибаем. Что бы с ним ни происходило, какие бы испытания ни посылал ему Господь, действительно почувствовал наставник, что этот молодой священник все это сможет, в конце концов, преодолеть.
И мало того, кажущийся более практичным жизненно, вот в бытовом смысле, этот пастырь, тем не менее, у него есть такие пронзительные слова, которые указывают вот на закон духовной жизни, когда он говорит молодому священнику: «Настоящий священник никогда не бывает любим». То есть грешными людьми.
Да, но здесь надо отметить, что это он говорит ему, это, в общем-то, начало фильма. Впоследствии этому молодому священнику уже он перерастает своего наставника в каком-то смысле. А начало, конечно, вначале он нуждается, и советы наставника весьма-весьма приходятся кстати.
И мало того, вот соприкасаясь с этим жутко грешным миром, с этими искаженными людьми, вот, находясь на своей высочайшей духовной чистоте, этот молодой пастырь, он не то чтобы их не осуждает, у него происходит собственная внутренняя борьба. И вот эти апостасийные мотивы, которые присутствуют, это страх потери веры. Вот тоже эта тема проходит от начала и до конца через нескольких персонажей фильма. Мы помним там застрелившийся врач, который был совершенно неверующим, хотя достойным человеком, но вот финал жизни. И его, с кем он учился, семинарист, да?
Падший.
Значит, молодой тоже священник, который...
Сам ушел, но сан с него не был снят, и он не был запрещен, он просто как бы исчез. Такой момент был, что он заштатный, и оказавшись за штатом, он уже вел такую жизнь, какую хотел, то он нашел спутницу жизни, если так можно выразиться. Но в конце вот эта дивная чистота и смирение этого главного героя поражает совершенно на фоне того, что появляется на экране вот этот сияющий светлый крест. Идет пересказ письма наставнику молодого священника, уже умершего, на глазах у своего бывшего друга-семинариста, рассказ о его последних часах. И последнюю исповедь свою он приносит перед лицом именно вот этого друга. То есть смотрите, он абсолютно не судит никого. Раз этот человек не лишен сана, и его вот это положение, пусть и такое двусмысленное, он имеет совершенную и абсолютную веру, что здесь, благодаря сану этого человека, не снятого с него, присутствует Господь. Вот это последнее покаяние. Это совершенно потрясающе. Это особенно на фоне того, что мы часто слышим, да, люди там не хотят идти.
Этот священник не подходит, другой не подходит, перебирать.
А тут вот мы видим настоящее смирение, оно проявляется именно перед лицом Христа. Я исповедую перед Христом грехи свои. Кто принимает мою исповедь? Это не мое дело. Мое дело – очистить свою душу.
Но помимо этого всего, ведь он оказывается в обстоятельствах. Восхождение на Голгофу совершается по нарастающей. Смертельно больной он оказывается уже в другом городке. Он оказывается совершенно в нищенской, грязной, этой запущенной квартире бывшего своего однокурсника. И вынужден там в нищете, в полной в этом во всем умирать. И при этом, когда уже фактически теряя сознание, и он говорит, я хочу с тобой поговорить, своему семинаристу бывшему, то спрашивают, о чем? Он говорит, о тебе. То есть обычно тяжело больные люди, они абсолютно замкнуты на себе, на своих болях, на своих страданиях. Но здесь до последнего человек переключен на других людей, на служение им.
И мне хотелось бы отметить, вот, что тот пересказ, который мы сейчас вот вместе совершили, это только пересказ. Истинная поэзия, как сказал Мандельштам, пересказу не поддается. Вот. А этот фильм – это истинная поэзия. Это надо видеть. Надо видеть, как развивается душа этого человека. Этот необыкновенно тонкий, чуткий взгляд Брессона в невидимое, с одной стороны, в душу человеческую, а с другой стороны, и в пути божественного промысла, то, что действительно ему удается, это потрясающе. И это все делается самыми скромными, самыми на вид скупыми средствами, но абсолютно доведено до и эстетического, и такого нравственного совершенства. Именно поэтому мы призываем наших радиослушателей это посмотреть своими глазами. Благо, и сейчас есть такие возможности, это все более-менее доступно. Сам по себе роман Жоржа Бернаноса в этом смысле весьма интересен. Роман, который стал сюжетом для этого фильма. Но я выскажу свое частное мнение, не более того. Мне кажется, что вот это тот самый редкий случай, когда фильм сильнее романа. Настолько Брессон уловил квинтэссенцию, главное, что, может быть, даже и автору романа и высказать не удалось. Дело не в том, что Брессон обладал иными художественными средствами. Такое ощущение у него гораздо глубже, именно взгляд во внутреннее. И в этом смысле этот фильм уникален. И его ценили люди совершенно разных убеждений, вот, и не могли устоять, так сказать, от подлинного обаяния этого фильма.
А поразительно еще то, что, будучи сам мирским человеком, кинорежиссером, он так глубоко проник вообще в саму суть служения священнического. Но здесь столько тем глубочайших, высочайших, это надо было быть все-таки по-настоящему христианином самой большой буквы. И вот последние слова умирающего молодого священника, сказанные шепотом: «Да будет воля Божья». Вот на этом хотелось бы закончить нашу беседу, чтобы и нам войти в своем духовном состоянии в такое устроение, чтобы мы могли также полностью возложить все на волю Божью. Очень редко в произведениях искусства так вот убедительно смог кто-то показать. Не теоретически,
высоко как бы. Высоко и просто.
Да. Спасибо вам за интересную беседу. До следующих встреч в нашем кинолектории. Всего доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро о фильме Робера Брессона «Дневник сельского священника». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.